Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы предлагаем вашему вниманию передачу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира с ведущими Анатолием Руденко и Николаем Дорошенко. Сегодня мы продолжаем тему «История создания синодального перевода Библии». Дело в том, что эта тема, она такая обширная и большая, и интересная, поэтому нам приходится вот именно таким образом поступать, чтобы осветить все вопросы вот этого истории создания синодального перевода Библии. И, Анатолий Александрович, вот, пожалуйста, вот мы в прошлый раз остановились на том, что деятельность Российского библейского общества, она была приостановлена при императоре Николае I. Это было 12 апреля 1826 года. Что же дальше происходило? Вот какие последствия это возымело? Что случилось после того, как вот эта работа Российского библейского общества была приостановлена?
Вы совершенно верно отметили, что работа действительно была приостановлена, и общество не было официально закрыто. Угу. Даже такой император, как Николай I, который в народной памяти остался Николаем Палкиным, потому что любил парады и шпицрутены, наказание палками. Вот, даже он не счел нужным закрывать Российское библейское общество, а лишь его приостановил, потому что доводы, которые ему приводили противники РБО, казались ему несообразными, и он хотел в этом внимательно разобраться. Но потом стало не до того, и вот это... Приостановка длилась 164 года. Но результат известен. Дело в том, что пока библейское общество действовало, велся перевод Священного Писания на русский язык. И книги эти публиковались, распространялись. Народ читал Слово Божие, были восторженные отзывы. Общественная атмосфера менялась в лучшую сторону. Перевод Библии на русский язык повлиял и на развитие литературы, и на развитие богословия, и вообще способствовал прогрессу общества, способствовал пробуждению интереса к вере и к церкви у высших слоев общества. Но после того, как библейское общество закрыли, перевод приостановился. И причем очень интересно, что
трудности, с которыми столкнулось библейское общество в тот момент, когда все наоборот, вроде бы начало расцветать, и народ, он начал получать в нормальном в то время разговорном языке, да?
Да, совершенно верно. Но самое интересное, что не было ни высочайшего повеления, ни определения Священного Синода о запрещении изданного библейском обществом перевода Священного Писания, и о том, что это следует приостановить. То есть ни Синод, ни государь этого не приказывали. Но, тем не менее, перевод приостановился. И приостановился потому, что остановился главный двигатель этого перевода – библейское общество. Мы ведь знаем, что все имущество общества в денежных средствах, и в книгах имущество, и так далее, было передано Священному Синоду. И имущество оценивалось около 2 миллионов рублей.
Тогдашних
рублей. Это цифра колоссальная. Да. И казалось бы, почему бы не продолжать это дело? Ну, пускай библейское общество что-то делало неправильно, что-то не так. Ну, так, надо сделать это правильно. Есть деньги, есть люди, есть навыки, есть руководство. Но, тем не менее, без библейского общества все это остановилось. И вот это был главный результат.
Может быть, они именно этого добивались, в общем-то? То есть имущество, деньги?
Да, тут интересная есть выписка, что после закрытия библейского общества и передачи всех его средств в ведение Священного Синода, один помещик отпустил 6 крестьян на волю с тем, чтобы они каждый год 65 рублей вносили в библейское общество для продвижения библейского дела.
Надо же.
Вот. И когда библейское общество закрыли...
Он их отозвал обратно.
Нет, на самом деле нет. Этих крестьян заставляли по-прежнему жертвовать. Ага, но уже не в библейское общество, а в синод. Ага. Вроде бы причина исчезла,
ну, да,
пожертвований, но, тем не менее, их к этому продолжали принуждать. Вот такое, да, такое костромское помещик, к сожалению, сейчас не могу быстро найти цитату, но такое было, такой интересный казус. А, вот, костромской помещик Наумов отпустил в свободные хлебопашцы 6 человек крестьян, которые обязались зато вносить ежегодно навсегда 65 рублей со всех в пользу библейского общества. Священный Синод постановил продолжать с них взыскание сих сумм, и в случае невыполнения ими сего обязательства, как утвержденного высочайшим соизволением, делать куда следует о понуждении их к тому отношения. Вот такая вот интересная деталь. Ну и кроме того, последствия были таковы, что в обществе и в церкви возобладали люди определенного склада, люди-охранители, консерваторы, которым было все равно, что охранять, лишь бы охранять, тащить и не пущать. Uh-huh. Мы помним характеристики противников библейского общества. Известный мемуарист Саблуков характеризовал, скажем, графа Аракчеева как большую обезьяну в мундире. Вот.
За что же он его так?
Чулков также пишет о нем крайне нелестно, да и все историки. Известный историк Пыпин, например, пишет о архимандрите Фотии, характеризуя его как темного фанатика. Относительно митрополита Серафима профессор Чистович пишет, что с одной стороны он находился под давлением внешней силы, то есть Аракчеева, а с другой стороны не имел достаточно светлости в понятиях и силы воли, чтобы отделить вредные элементы от полезных и благотворных. И он был человеком далеко не бездарным, но всему предпочитал покой. Адмирала Шишкова все помнят за его предложение по совершенствованию русского языка, вот, где он предлагал образцом для русского славянский язык и, скажем, вместо слова «театр» говорить «позорище», вот, вместо «франтхара» – «шилище», а вместо «галош» – «макроступы». Uh-huh. Вот, вот такие это были люди, и вот подобные им люди возобладали во всех сферах, сферах тогдашнего общества. И вот что писал в свое время о них митрополит Филарет в 1857 году. «Думаю, известно, что восстание против министра духовных дел и против библейского общества и перевода священных книг образовали люди, водимые личными видами, которые, чтобы увлечь за собой других, благонамеренных, употребляли не только изысканные и преувеличенные подозрения, но и выдумки и клеветы». То есть люди это были не только охранителями, но еще и доносчиками, которые возбуждали других, пугали их какими-то страшными сказками. А вот еще одна цитата из митрополита Филарета Московского, который высказался следующим образом. «Некоторые люди мнят знать дело, ревновать о пользе, службу приносить и Богу, а в самом деле угадывают, и то не всегда удачно, мысль, которая теперь в моде и покровительствуется сильными и служит ей в надежде, что и она им послужит». И даже один из противников перевода Священного Писания на русский язык, митрополит Филарет Киевский, амфитеатров, в свое время, после закрытия библейского общества и сожжения тиража книг Священного Писания на кирпичном заводе, писал: «Болезненно видеть, каких мечтателей слушают и в какие важные дела допускают людей, не призванных ни Богом, ни начальством». Мы знаем, что вот это сожжение было организовано неизвестно кем. Опять же, ни государь этого не повелевал, ни синод это не определял. Митрополит Филарет пишет, что это темное пятно на том, кто выдумал сию меру и своей необдуманной ревностью увлек других. Но пятно сие не падает на верховное духовное начальство. Священный Синод не составлял определения о сём. То есть вот эти люди, охранители, доносчики, они стали господствовать и в обществе, и в церкви. Вот такой был результат закрытия библейского общества. Mm-hmm. Кроме того, что приостановился перевод Священного Писания на русский язык.
Да, то есть получается, Анатолий Александрович, то, что вот в то время какая-то, ну, нестабильность, что ли, ощущается. Потому что, вот как мне кажется, люди, они радеют за вот такие какие-то свои принципы жизни тогда, когда они неуверенно себя чувствуют. Может быть, в то время они тоже себя как-то неуверенно чувствовали, и поэтому вот так и поступали? Или как вы думаете?
Скорее всего, так и было, потому что в свое время архимандрит Макарий, который продолжал также дело перевода Священного Писания на русский язык, писал: «Не там ли обыкновенно бояться, где темно? Не из мрака ли происходит все чудовища заблуждений? Не мрак ли покрывает замысли гибельные? Не во мраке ли ищет убежище злодеяния? Итак, нет причины опасаться полной Библии русской в переводе с оригинала, в светлой и ясной. Всякий, делающий худые дела, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот да. Это пишет архимандрит Макарий, который ныне канонизирован Русской Православной Церкви и является святым.
Да, ну вот оно так и похоже, что вот, в общем-то, эти люди опасались за что-то, и дела их были тьмы, и делали они это все во тьме, поэтому и концов-то нет нигде, кто, чего, как.
Ну, видимо, опасались главным образом за свою власть и за деньги.
Да, 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 вот. Которые они получили, в общем-то.
Да, 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 даже когда библейское общество закрыли, продолжали требовать деньги от жертвователей.
Да, да, да. Ну, это уже напоминает какие-то времена 30-х, 40-х годов у нас и 50-х начала.
Ну, на самом деле, это же все выдумали не тогда, это все идет из древли, да. Так что было кому подражать.
Нашлись корни этого. Ну, а вот на самом деле получается, что, в общем-то, вот такие люди, они стали пробиваться. И вот вы говорили по поводу того, что везде были доносчики, везде были ревнители, да, которые вот ревновали, ну вот лишь бы был предмет этой ревности, и уж поревновать-то они были с удовольствием. Но неужели вот всяческий интерес погиб к переводу на русский язык Библии? Или, может быть, кто-то был еще, вот кто-то нашелся, кто отстаивал бы это?
Я бы хотел остановиться на результатах действий этих людей сначала. Ага. Вот, что они сотворили не только в обществе, но и в церкви. Вот в книге Чистовича написано, что вот эти люди учредили систему духовного управления, которая была направлена к охранению существующего положения дел, к устранению всяких нововведений и всяких вопросов, возбуждающих мысль, к развитию дисциплины в иерархических отношениях и однообразия в формах жизни и даже мысли. Вот даже епархии в то время поделили на разряды, на классы. То есть были первоклассные епархии, были второклассные, были третьеклассные. Даже вот...
Второй-третий сорт, да?
Да, первый-второй-третий сорт. И для того, чтобы, скажем, священнослужителю подняться, так сказать, по должности и в сане, ему необходимо были последовательно проходить все ступени. И поэтому священнослужителей, епископов часто передвигали с епархии на епархию.
Ну, да.
Вот. Об этом тоже писал еще митрополит Филарет. Архиереев перетаскивает слишком часто. Но что будешь делать? В синоде соглашается с сим замечанием, а когда дойдет до выбора, поступает по прежним примерам. Вот. И иерархическая жизнь проходила через ступени переходов с одного места на другое, возвышений из класса в класс, естественно соединенных с перспективой самой высокой ступени. Если склад мыслей, характера, действий возвышающегося лица укладывался в формы этой консервативной дисциплинарной системы. Вот если ты будешь послушный, ничего не будешь говорить, не возражать, будешь держаться общепринятых правил, тебя постепенно будут двигать с одной ступеньки на другую, на третью, на пятую. Вот. Но это только при одном условии, что никаких нововведений, никаких мыслей, никаких предложений. Да. Вот была учреждена общая система, основывающаяся на дисциплине и принципе иерархизма.
Ну да, да. То есть идеологию нельзя было никоим образом подвергать сомнению. То есть нужно было вот в этой идеологии двигаться.
Совершенно верно. И кроме того, произошли большие изменения в системе духовного образования. То есть заботились не только о том, кто уже является служителем церкви, но и о будущих служителях.
Воспитательная работа, да?
Да, велась воспитательная работа. И вот как говорится у Чистовича, был предпринят пересмотр классических и вспомогательных книг по богословским наукам, употреблявшихся в духовных академиях и семинариях, в видах ближайшего приспособления их не только к догматам, но и к преданиям и чиноположениям православно-кафолической Восточной Церкви. За преданием и обрядностью Библия отодвигалась далее, нежели на второй план. И в духе этой системы распространяемая была мысль, будто у православной церкви есть правило не всем христианам дозволять чтение Слова Божия. Вот такое было общее направление, так сказать, реформирования системы духовного образования, чтобы изучать предания,
каноны там,
да, чиноположения, правила, вероучения, все, что составляет традицию, но Священное Писание отодвигать как можно дальше в сторону и не всем его даже позволять читать. Кстати, митрополит Филарет, один из активнейших деятелей библейского общества, в то время очень возмущался этим направлением. И один из его корреспондентов, с которым они обсуждали этот вопрос, ему писал: «Не могу постигнуть, откуда происходит такое мнение. Не есть ли оно изобретение всегда скрытно действующих агентов латинства? Или это мнение есть порождение умножающегося в наше время вольнодумства, дабы потом, как оно прежде поступало с духовенством Западной Церкви, смеяться над нами, да помилует нас всемилостивый». То есть люди не могли понять, откуда это все происходит. Настолько это противоречило здравому смыслу и учению православной же церкви. И подозревали, как архиепископ, тверской архиепископ Григорий писал Филарету, может быть, это католики тайно действуют, иезуиты вот так подкапываются под российскую православную церковь, или это вольнодумцы опять, так сказать, что-то хотят сделать с тем, чтобы потом насмеяться над церковью за ее, так сказать, невежество.
Духовный терроризм, короче говоря, какой-то получается.
Ну, можно сказать и так, да. И, кстати, в этот же период предполагалось утвердить исключительное церковное, учебное, общественное и домашнее употребление славянской Библии, сделать ее самодостаточным авторитетом, как католической церкви было сделано относительно Вульгаты. То есть предлагалось провозгласить текст славянской Библии исключительно самостоятельным и равным по каноническому достоинству или превосходящим по каноническому достоинству подлинник. Вот это предложение внес новый обер-прокурор граф Протасов. И митрополит московский Филарет противостал вот этому предложению и заблокировал его принятие в Священном Синоде.
А чем он это мотивировал? Почему он так противостал этому? Если это было, в общем-то, мнением какого-то вот количества людей.
Ну, он предвидел, каким тяжелым последствиям это поведет, потому что нельзя иметь два подлинника.
Ну да.
Все равно какой-то должен быть более авторитетным. Угу. И фактически, если бы приняли славянскую Библию по каноническому достоинству равной подлиннику, то и все дело ограничилось бы изучением только славянской Библии. А подлинник вообще бы отодвинули на десятый план. Это бы привело к полному застою и упадку в церковной мысли, и в конечном счете от этого было, потерпело громадный ущерб именно церковь. И вот как раз по этому поводу он и сказал: «Некоторые люди мнят знать дело, ревновать о пользе, службу приносить Богу, а в самом деле угадывают, и то не всегда удачно, мысль, которая теперь в моде и покровительствуется сильными, и служит ей, в надежде, что и она им послужит». Но, конечно, он не мог полностью повернуть вот этот процесс вспять, я имею в виду митрополита Филарета. И, тем не менее, несмотря на его возражения, всячески подчеркивался авторитет славянской Библии. И, кроме того, подчеркивался авторитет септуагинты, то есть греческого перевода, древнейшего перевода на греческий Ветхого Завета с еврейского языка. И предпочтение, если уже переводить, как тогда предполагали, то уже с септуагинты, но не с подлинника. То есть всячески умаляли подлинник Священного Писания, оригинал. Можно было изучать либо славянскую Библию, либо уж в крайнем случае септуагинту. И вот такая вот воцарилась в то время атмосфера в системе духовного образования.
Ну, может быть, это в связи с тем, что они считали, что есть прогресс, и вот самый прогрессивный, да, вот как в прошлой передаче вы говорили, это славянский язык. То есть лучше языка нет, самый такой продвинутый язык – это вот славянский. Может быть, поэтому так они относились к этому.
Ну, логику тяжело этих людей понять тяжело. Вот, тем более есть основания думать, что некоторые из этих людей были не вполне, так сказать,
здравомыслящими.
Вот архимандрита Фотия были и голоса, и видения. Кто его знает, откуда они были?
Ну да, понятно.
Вот. Так что я бы не стал
комментировать
да, это.
Хорошо.
Вот. Ну а что касается дальнейшей судьбы перевода Священного Писания на русский язык, то это дело продолжил протоиерей Герасим Павский.
То есть все-таки нашелся человек.
Нашелся, но дело в том, что он был и до того. Uh-huh. На самом деле, ведь протоиерей Герасим Павский был одним из членов Российского библейского общества, и он занимался переводом псалтири на русский язык и переводом книг Ветхого Завета. Еще тогда, когда библейское общество действовало.
Да.
Вот. Он был профессором Санкт-Петербургской духовной академии, профессором Санкт-Петербургского университета, законоучителем наследника престола он был. То есть он имел чрезвычайный авторитет и как священник, и как ученый. Это действительно был, можно сказать, выдающийся русский библеист, первый русский библеист.
А как же вот он так осмелился? В общем-то, всю работу прекратили, а вот он, видите ли, все равно переводил.
Так ведь не было никакого официального постановления.
Ну да.
Никто ничего официально не говорил. Не было ни высочайшего соизволения, не было ни постановления Синода, никто официально ничего не запрещал. И он продолжал делать то, что не запрещено. И причем он это делал как профессор Петербургской духовной академии. Он был профессором кафедры древнееврейского языка, и во время своих занятий он переводил Библию на русский язык и давал это читать студентам. Это было как упражнение по еврейскому языку, по еврейской грамматике. И таким образом он перевел практически большинство книг Ветхого Завета с древнееврейского подлинника. А студенты очень заинтересовались этими переводами, они им действительно помогали понять смысл Священного Писания и разумение книг Ветхого Завета при домашнем чтении и при переводе в классе. И взяли эти лекции, которые содержали в себе переводы Священного Писания, книг Ветхого Завета, отлитографировали, то есть размножили таким полупромышленным способом.
Да-да-да.
Вот, как, например, сейчас есть ксерокопия. То есть взяли, отксерили. Вот. Причем в количестве сравнительно небольшом. Это делалось дважды. Один раз около 150 экземпляров, а другой раз порядка 300. И эти литографированные копии распространялись среди студентов, которые изучали древнееврейский язык, с условием, чтобы получаемых экземпляров не давать и не посылать никому из лиц светских, а отсылать их токмо к одним духовным, и то, собственно, к профессорам и учителям семинарий. То есть это была очень ограниченная такая акция, причем делалось это без ведома даже профессора. Студенты предприняли это самодеятельно. И таким образом вот эти вот шпаргалки, содержавшие перевод, были размножены и разошлись в нескольких сотнях экземпляров. А литографированные экземпляры студенты хранили у себя и пользовались ими в классе чтения Священного Писания и еврейского языка. Вот таким образом это дело продолжалось усилиями протоиерея Герасима Павского.
Дорогие друзья, вы слушали программу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира. Программу вели Анатолий Руденко и Николай Дорошенко. Если у вас возникли вопросы, то вы можете писать на адрес радиоцеркви.